Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила новый доклад о преступлениях, совершаемых в Нигерии боевиками радикальной исламистской группировки «Боко Харам». Этот документ появился одновременно с сообщениями о новых нападениях, в результате которых погибли и были похищены десятки человек, несмотря на заключенное несколько дней назад перемирие между Боко Харам и нигерийским правительством. В плену у боевиков остаются сотни заложников, в основном девочки и молодые женщины, которых подвергают ужасающему насилию. Начиная с 2009 года в Нигерии в результате действий Боко Харам погибли, по разным данным, до 10 тысяч человек. На севере и северо-востоке страны отряды исламистов в последние дни атаковали несколько населенных пунктов, где живет в основном христианское население. Очевидцы говорят, что боевики действуют всегда одним и тем же образом. Убивают сопротивляющихся мужчин и похищают женщин. Например, жители города Вагга рассказали, что исламисты заглядывали в каждый дом, и везде, где они находили девочек и женщин, оставляли деньги, примерно 9-10 долларов в пересчете на американскую валюту, и орехи кола, как положенный по законам шариата в их трактовке выкуп. Особую ненависть бандитов вызывают именно христиане, составляющие до 90% всех их жертв, а также все женщины, осмеливающиеся получать хотя бы минимальное образование. 17 октября правительство Нигерии объявило о перемирии, заключенном с Боко Харам, и о готовности экстремистов отпустить 219 школьниц, остающихся у них в плену после нашумевшего массового похищения в деревне Чибок в минувшем апреле. Этот шаг, безусловно, связан с намерениями президента Нигерии Гудлака Джонатана баллотироваться на новый срок. Впрочем, способность властей и армии справляться с исламистами, какими бы то ни было методами, военными или дипломатическими, вызывает огромные сомнения и у нигерийцев, и во всем мире. Вот что сообщил представитель президента Джонатана.
Мы подтверждаем, что между правительством Нигерии и представителями Боко Харам состоялись множественные контакты. Эти встречи имеют ключевое значение с учетом нестабильности на севере и северо-востоке страны и срочной необходимости спасти всех, кто оказался у террористов в плену, в первую очередь учениц государственной школы для девочек в Чибок. На встречах боевики продемонстрировали свое желание к достижению мира и готовность прийти к соглашению по многим важным вопросам. Кроме того, они заверили нас в том, что все школьницы и другие люди, оказавшиеся у них в плену, живы и здоровы. Террористы также объявили о начале перемирия в качестве жеста доброй воли. С учетом ситуации, правительство страны также заявляет, что будет это перемирие соблюдать.
Однако новые нападения, свидетельства женщин, которым удалось бежать от боевиков, и данные Human Rights Watch доказывают, что ни о каком намерении добиться мира дипломатическими методами и о доброй воле исламистов говорить не приходится. Правозащитники смогли опросить примерно 30 бывших пленниц, переживших похищение в период с апреля 2013 по апрель 2014 года, в возрасте от 10 до 65 лет, а также 16 свидетелей этих преступлений, и их рассказы легли в основу доклада под названием «Эти ужасные недели в их лагере. Насилие Боко Харам в отношении женщин и девочек на северо-востоке Нигерии». Все пленницы содержались в 8 разных полевых лагерях Боко Харам. Боевики группировки используют женщин как сексуальных рабынь и бесплатную прислугу. Угрозами смерти и пыток заставляют их принимать ислам и участвовать в боевых действиях, носить грузы и боеприпасы и даже заманивать в засады солдат и просто обыкновенных мужчин-крестьян. Многочисленные свидетельства женщин об изощренных пытках и изнасилованиях невозможно читать спокойно, хотя, в принципе, все они похожи одно на другое.
Меня зовут Санату. Когда они пришли в нашу деревню, мы были одни, только женщины. Мужчины ушли работать. Они приближались с двух сторон двумя группами, на грузовиках и джипах. Некоторые девушки увидели их заранее, попытались предупредить всех остальных, но сделать мы все равно ничего не смогли, и бежать было некуда. Мы прятались как могли, но они быстро нашли почти всех. Я с подругой смогла залезть в туалет магазина. Когда боевики вошли внутрь, мы попытались вылезти в окошко, но они нас услышали. Меня и подругу сильно избили, связали, положили в кузов, как скотину. Когда нас привезли в их лагерь, от меня потребовали принять мусульманство. Они били нас, душили, издевались и угрожали убить. Я думала, что это вот-вот и случится. На нас надели хиджабы зеленого цвета, дали новые мусульманские имена и заставили учить арабский язык. Мне пришлось подчиниться, после чего меня насильно выдали замуж за одного из боевиков, сильно старше меня. Я говорила, что не хочу, но никто не слушал. Я пыталась спрятаться от того, кого называли моим мужем, но он все равно принудил меня к сексу. Он говорил, что зарежет меня, и держал нож у моего горла. Потом он насиловал меня каждую ночь и бил. Мне было очень больно, я все время была в крови. Наконец я забеременела, и меня вдруг отпустили, с условием, что я вернусь в свою деревню и буду проповедовать ислам. Мне каждую ночь снятся страшные сны. Я непрерывно рыдаю и не знаю, что делать дальше.
Еще одна 15-летняя свидетельница, например, говорит, что когда она сказала командиру отряда боевиков, что она и ее подруги слишком молоды для замужества, тот указал на свою собственную 5-летнюю дочь и ответил: «Если даже она вышла замуж год назад и лишь ждет наступления зрелости, чтобы стать полноценной женой, как ты можешь заявлять, что еще слишком молода?» В докладе Human Rights Watch подчеркивается также, что жертвы этих похищений, избиений и изнасилований, даже вернувшись из плена в своей деревне, продолжают испытывать мучения и подвергаются сильнейшему остракизму. На консервативном севере Нигерии, вне зависимости от вероисповедания соплеменников, женщина, пережившая сексуальное насилие, в любом случае считается отверженной преступницей и потому боится рассказывать о случившемся. Официальное название этой радикальной исламистской группировки, базирующейся в столице беднейшего северо-восточного нигерийского штата Борно, городе Майдугури, «Джамаату Ахлис Сунна Лидававати Валь Джихад», что переводится с арабского языка как «люди, преданные распространению учений пророка и джихаду». Однако во всем мире она широко известна под именем «Боко Харам», данным местными жителями, что на языке хауса означает «западное образование грех». Ислам, по мнению боевиков-фундаменталистов, делает для мусульман участие в любой общественной, политической или образовательной деятельности, так или иначе связанной с Западом, харам, то есть запретным. В том числе запрещено голосовать на выборах, получать светское образование и носить одежду западного образца. Боко Харам в 2002 году основал исламский проповедник Мохаммед Юсуф. Изначально Юсуф выражал интерес к образованию и построил мечеть и медресе, в которой бедные мусульманские семьи могли обучать своих детей. Свержение правительства насильственным путем не было его задачей, хотя он призывал к неповиновению властям и обвинял во всех проблемах своей страны западные ценности, якобы навязанные Нигерии бывшими британскими колонизаторами. Ситуация обострилась в 2009 году, когда члены группировки отказались подчиниться закону об обязательном пользовании шлемом при езде на мотоцикле. Это привело к жестоким столкновениям между сторонниками Боко Харам и полицией, в которых погибли более 800 человек, в их числе сотни сторонников Боко Харам. Полиция захватила штаб группировки, а Юсуф был посажен в тюрьму, где и погиб. Затем руководство радикальными нигерийскими исламистами взял на себя заместитель покойного Юсуфа Абубакар Шекау. Боко Харам ушла в подполье и распалась на несколько группировок, распространившихся в том числе и на соседние государства Нигер и Камерун. Одним из самых отчаянных нападений Боко Харам была атака на штаб-квартиру ООН в Абудже, столице Нигерии, в 2011 году. Ее жертвами стали более 20 человек. Сегодня Боко Харам совершает нападения на силы безопасности, на своих сограждан-христиан, на мусульманских лидеров, обвиняемых в сотрудничестве с правительством, и, конечно, на всех иностранцев, в первую очередь белых, говорит Сола Тайо, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне Chatham House.
Начиная с 2009 года, группировка изменила свою деятельность. Они стали прибегать ко все более отчаянному насилию. Они становятся все более дерзкими, их оружие все более современным, а их деятельность все более вопиющей.
По мнению США, считающих Боко Харам террористической организацией, группировка может быть связана с Аль-Каидой через действующую на северо-западе Африки Аль-Каиду в странах исламского Магриба и экстремистскую группировку Аль-Шабааб в Сомали, продолжает Сола Тайо.
У них существуют связи, и они обмениваются информацией, однако является ли Боко Харам активной частью Аль-Каиды – вопрос спорный, так как в настоящее время война с ней не выходит за границы определенного региона Нигерии.
Согласно отчету Конгресса США за еще 2011 год, группировка Боко Харам и ее связи начинают представлять собой прямую угрозу Соединенным Штатам. При этом сами руководители Боко Харам связи с любыми иностранными террористическими группировками отрицают.
Некоторое время назад боевики Боко Харам похитили на севере Камеруна нескольких французских туристов, членов одной семьи, судьба которых остается неизвестной до сих пор. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Человека по имени Касем Сулеймани в США и Европе называют «темным рыцарем иранской разведки». Он командир спецподразделения «Аль-Кудс», непосредственно направляющего деятельность проиранских экстремистских группировок на Ближнем Востоке и за его пределами, снабжающего их оружием и деньгами. Сулеймани всегда избегал публичности, предпочитая оставаться властью за троном. И вот теперь он вдруг переместился из тени в свет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В течение нескольких последних недель по всему миру разошлись фотографии 57-летнего седовласого Сулеймани, разговаривающего с руководителями езидов, скрывающимися в горах на севере Ирака, или пожимающего руку бойцам курдских пешмерга в районе военных действий в иракском Курдистане. Его снимки выложены в Твиттере и на Фейсбуке в открытой иранской прессе. Согласно версии, распространяемой СМИ, Сулеймани олицетворяет новое открытое и мужественное лицо Ирана, которое, в отличие от США и Турции, отправляет свои сухопутные части воевать с группировкой «Исламское государство», шокировавшей весь цивилизованный мир своими варварскими идеями и столь же варварскими деяниями. О Касеме Сулеймани мы беседуем с экспертом Института American Enterprise Майклом Рубином.
Если придерживаться фактов, то перемещение Сулеймани из тени в свет было не быстрым и мало что имеет общего с противодействием Исламскому государству. Хотя пресса преподносит это так, будто США, воюя с джихадистами, прячутся за шатким фасадом международной коалиции, в то время как иранский суперразведчик в одиночку организует вылазки своих воинов в Ирак. На самом деле Сулеймани появился на открытой военно-дипломатической арене года 3 назад, и на сегодня в экспертном сообществе сложилось мнение, что это отражает его растущие политические амбиции. Он популярен в армии, он популярен и в народе, который ассоциирует его с защитой национальных интересов Ирана. Верховный вождь, поддерживая равновесие сил между консерваторами и реформаторами, постоянно думает о следующей кандидатуре на пост президента. И совсем не исключено, что Сулеймани готовит именно на эту роль.
Путин, похоже, запустил опасную тенденцию к вознесению разведчиков на вершину государственной власти, заметил Майкл Рубин. Буш-старший, до того, как стать президентом, возглавлял ЦРУ, но он никогда не был кадровым сотрудником спецслужб. Иранец, в отличие от россиянина, не станет с обнаженным торсом ездить верхом, но культ своей личности будет продвигать так далеко, как ему позволят старшие по званию, убежден наш собеседник. В прошлом году пронесся слух, будто Сулеймани был ранен во время пребывания в Сирии. Говоря об информационно-пропагандистском сопровождении поездок Сулеймани в Ирак, то в нем участвуют люди из ближайшего окружения высших руководителей Ирана. Согласно официальным реляциям, посланец Исламской Республики Сулеймани и его бойцы уберегли от захвата джихадистами и Багдад, и административный центр Курдистана, город Эрбиль.
Хочу напомнить вам неофициальный девиз стражи исламской революции, которым принадлежит Сулеймани. Соединенные Штаты ни на что не способны. На словах иранцы не боятся Америки. Отношение же Вашингтона к Сулеймани можно назвать смесью уважения и враждебности. Уважение за его профессионализм в создании сети боевых шиитских организаций, начиная с Хизбаллы, которые в теории могли бы очень пригодиться сегодня США в борьбе с джихадистами. Враждебности за поставки боевикам в Ираке, когда там находились американские войска, придорожных бомб усовершенствованного типа, которые уничтожали и бронетехнику, и экипажи боевых машин. От этих иранских бомб погибли сотни американских солдат. В 90-х годах Сулеймани лично руководил в Южном Ливане подрывами израильской бронетехники, тоже повлекшими за собой многочисленные жертвы. У меня сложилось впечатление, что Сулеймани, появляясь всякий раз там, где Вашингтон не очень хочет его видеть, сознательно делает это для того, чтобы ткнуть пальцем в глаз дяди Сэма.
Сулеймани — это воплощение дилеммы, стоящей перед США в общестратегическом подходе к Ирану. С одной стороны, на пике антиамериканского террора в Ираке командующий силами коалиции генерал Дэвид Петреус писал своему шефу, министру обороны Гейтсу, что Сулеймани — это поистине зловещая фигура. В прошлом году иранские и ливанские формирования под его началом отбили сирийский город Эль-Кусейр у проамериканских повстанцев, что, по-видимому, позволило Асаду остаться у власти, несмотря на еще сильное на тот момент желание Вашингтона сбросить диктатора. 2011 году Реуль Герехт, в прошлом ближневосточный аналитик в оперативном управлении ЦРУ, посоветовал законодателям на слушаниях в Конгрессе добиваться от Обамы санкций на физическое уничтожение Сулеймани за организацию заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. План сорвался по причине того, что один из боссов мексиканского наркокартеля, с которым вошел в контакт с Сулеймани как с потенциальным посредником, оказался осведомителем американских спецслужб. Законодатели предпочли более мягкую меру наказания, и Госдепартамент занес иранца в свой санкционный список. С другой стороны, бывший посол США в Ираке Райан Крокер в прошлогоднем открытом интервью напомнил, что именно Сулеймани устроил после терактов 11 сентября тайную встречу американских и иранских дипломатов в Женеве на предмет налаживания сотрудничества в борьбе с общим врагом – Талибаном. И только роковой шаг Буша-младшего, причислившего Тегеран к оси зла, перечеркнул этот исторический замысел. В прошлом месяце британский премьер Дэвид Камерон, выступая в Организации Объединенных Наций, указывал на целесообразность сотрудничества Запада и Ирана в противодействии исламистам. На днях бывший госсекретарь Генри Киссинджер охарактеризовал Иран как «естественного союзника Америки». В унисон с этим прозвучали слова другого бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера о том, что он бы не удивился, узнав, что администрация давно келейно контачит с Сулеймани.
Наличие у США и Ирана заинтересованности в ослаблении исламистов еще ничего не доказывает. Интерес к огню есть и у пожарных, и у поджигателей. Не будем также забывать, что если бы Тегеран не цеплялся за своего протеже Башара Асада, то исламисты никогда бы не обрели той силы в Сирии, которую они имеют сегодня. Я уже не говорю о ядерных проектах Ирана, ничуть не менее опасных, чем исламское государство. Я лично не сомневаюсь, что Тегеран искренен в желании уничтожить исламское государство, как не сомневаюсь в искренности его желания заменить суннитских джихадистов верными себе террористами-шиитами. Равных Ирану спонсоров террора в сегодняшнем мире нет.
Так считает сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Дилма Русеф, кандидат от левой партии трудящихся, одержав 26 октября победу во втором туре выборов, переизбрана президентом Бразилии. При этом она набрала лишь чуть более 51% голосов избирателей, опередив главного соперника, центриста Айсио Невеса, менее чем на 3%. Теперь у Русеф есть еще 4 года на то, чтобы попытаться оживить недавно бурно развивавшуюся бразильскую экономику, оказавшуюся в серьезной стагнации, и удовлетворить хотя бы часть многочисленных социальных требований более чем 200-миллионного населения страны. Столь малой разницы в числе поданных голосов избирателей за двух претендентов на главный пост государства в Бразилии не наблюдалось последние 30 лет. 66-летняя Дилма Русеф, в юности в 60-е годы входившая в подпольную организацию радикальных марксистов, пытавшихся бороться с военной диктатурой методами городской герильи, а позднее арестованная и подвергнутая пыткам в тюрьме, где ее держали с 1970 по 1972 годы, вылечившаяся от рака в 2009 году из-за химиотерапии и потери волос, ей пришлось почти год носить парик, сумела убедить хотя бы половину бразильцев, все более недовольных печальным состоянием экономики, коррупцией и плохой работой государственных служб, в том, что ей по-прежнему можно доверять. Выступая после победы перед своими сторонниками в столице страны, Дилма Русеф призвала всех граждан к единству в условиях, когда результаты выборов стали индикатором усилившихся различий между ее сторонниками и оппонентами.
Сегодня я чувствую себя намного сильнее, намного более спокойной и более созревшей для выполнения работы, которую вы мне поручили. Бразилия, повторяю тебя еще раз, дочь твоя не отступит от продолжения борьбы. Мое переизбрание — это голос надежды, особенно на улучшение действий тех нас, кто до сих пор находился у власти. Я знаю, что именно этого хотят люди, когда они переизбирают своего лидера. Именно это я слышала из кабинок для голосования, и именно поэтому я хочу теперь быть гораздо лучшим президентом, чем ранее.
Русеф и ее партия трудящихся сделали ставку на расширение социальных программ, которые облегчили жизнь многим миллионам бразильцев, живущим за или около черты бедности. За счет экономического бума последнего десятилетия, порожденного ростом цен на бразильские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, правительство Русеф и ее предшественника и духовного отца Игнасио Лула да Сильвы с 2003 года, когда их партия трудящихся впервые пришла к власти, сумели вытащить из нищеты более 40 миллионов человек, прежде чем настал нынешний кризис. Так называемая бразильская модель стала образцом для подражания для многих левых и левоцентристских правительств во всей Латинской Америке, поэтому ее нынешняя победа, пусть и не самая убедительная, безусловно, стала ударом по позициям правых консерваторов на всем континенте. Особенно сильны позиции Русеф, как показало голосование, в бедных провинциях севера и северо-востока Бразилии, жители которых более других выиграли от проводимой властями программы «Больса фамилия» – «Семейное пособие», целого пакета социальных программ, созданных для помощи многодетным малоимущим семьям и охватывающим более четверти всего населения. Разница в уровне доходов между самыми бедными и самыми богатыми гражданами в Бразилии по-прежнему одна из самых высоких в мире. Кроме того, успех Русеф означает и сохранение весьма прохладных отношений Бразилии с Соединенными Штатами, сильно пострадавших в последние годы от крупных торговых споров и вскрывшихся фактов американской шпионской слежки за главами государств мира, что, по свидетельствам очевидцев, привело Русеф в неописуемую ярость. На последней ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября Дилма Русеф выступала первой. И обращалась она, очевидно, ко всему западному миру и, в первую очередь, к Вашингтону.
Настоятельно требуется ликвидировать несоответствие между растущей ролью развивающихся стран в глобальной экономике и их недостаточным участием и представительством в принимающих важнейшие решения международных институтах, таких как Международный валютный фонд или Всемирный банк. Задержка всемирного признания наших прав и заслуг неприемлема. Эти институты и организации рискуют в таком случае потерять свою легитимность и эффективность. То же самое касается и Совета Безопасности ООН, который для преодоления нынешнего паралича необходимо радикально реформировать. Этот процесс затянулся слишком надолго. 70-я годовщина образования ООН в 2015 году должна стать благоприятной возможностью для того, чтобы совершить, наконец, этот рывок вперед. Более представительный и, соответственно, более легитимный Совет Безопасности также будет и более эффективным советом.
Однако Дилма Русеф, судя по результатам голосования 26 октября, а также в первом туре в начале месяца, потеряла огромное количество сторонников в более зажиточных районах юга и юго-востока, в главных городах Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, жители которых все сильнее пугает агонизирующая, как они считают, экономика и длящиеся один за другим коррупционные скандалы среди высших чиновников. Отдельное недовольство горожан в последние два года, не раз организовывавших массовые антиправительственные выступления, вызывает также неуклонно растущая преступность и колоссальные траты из государственного бюджета на прошедший чемпионат мира по футболу 2014 года и предстоящие в 2016 году в Рио 31-е летние Олимпийские игры в ущерб развитию общественного транспорта, здравоохранения и образования. Айсио Невес, 54-летний сенатор, бывший губернатор одного из наиболее развитых и густонаселенных штатов Минас-Жерайс, главной горнорудной и земледельческой базы страны, кандидат от старейшей ныне оппозиционной бразильской социал-демократической партии, настаивает на быстрых рыночных преобразованиях и снижении налогов для малого, среднего и крупного бизнеса и обеспеченной части населения, способствующих, как считают его сторонники, восстановлению впавшей в стагнацию экономики, занимающий по объему по-прежнему пятое место в мире, однако растущий сегодня менее чем на 1% в год, в то время как в начале первого срока Дилмы Русеф рост составлял более 7,5%. Обращаясь после признания победы Дилмы Русеф к своим сторонникам, Невес сказал:
«Я выставил свою кандидатуру на этих выборах не по случайности и не из прихоти. За мной опыт, способности, храбрости, навыки лидера, способного привести Бразилию к стабильному прогрессу. В своем воображении я представляю процветающими все регионы страны без исключения. Именно у нашей партии есть наилучшие рецепты улучшения жизни всех бразильцев. Именно поэтому я здесь. И поэтому я крайне благодарен каждому человеку, который проголосовал за меня, показав тем самым свои надежды и желания перемен».
Общая масса бразильских избирателей, всего в стране правом голоса обладают 143 миллиона человек, оказалась расколота примерно пополам и смущена напряженной и временами откровенно грязной предвыборной кампанией. Несмотря на то, что в Бразилии голосование по закону является не только правом, но и обязанностью граждан, 29 миллионов человек не появились на избирательных участках, а еще 7 миллионов бюллетеней оказались недействительными.
И Русеф, и Невес остро критиковали друг друга, поочередно обвиняя соперника и его окружение во взяточничестве, кумовстве, некомпетентности, вмешательстве в частную жизнь и распускании слухов в социальных сетях и подозрительных задержках при обнародовании правительственных докладов об уровне бедности и уничтожении лесов Амазонии. Например, Айсио Невес сравнил начальника предвыборного штаба партии трудящихся Жоао Сантану с Йозефом Геббельсом, а бывший президент Лула да Сильва, стоящий за спиной Дилмы Русеф, назвал самого Невеса вечно пьяным плейбоем, которому не дают покоя лавры царя Ирода.
Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Один из основателей социальной сети Facebook, Марк Цукерберг, включен в состав консультативного совета Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа в Пекине. Цукерберг поддерживает тесные связи с Китаем, хотя сайт Facebook в Китае заблокирован властями по политическим мотивам. О последнем визите Цукерберга в Пекин и о том, чем он был примечателен, расскажет мой коллега и соавтор, эксперт-китаевед Андрей Шароградский.
Цукерберг приехал в Китай, причем уже далеко не в первый раз, несмотря на то, что свободный доступ к социальной сети Facebook на территории КНР есть только в Гонконге. И лишь небольшая часть китайцев пользуется так называемыми прокси-серверами, чтобы иметь возможность зайти на этот сайт в обход установленных ограничений. В Китае по распоряжению властей заблокированы также такие популярные сервисы, как Twitter, YouTube и Instagram. Причем Instagram был заблокирован совсем недавно, в разгар нынешних акций протеста в Гонконге. Профессиональная социальная сеть LinkedIn получила возможность открыть свой доступный в КНР сайт на китайском языке только после согласия на цензуру политических сообщений, которые публикуются на нем. Цукерберг принял участие в получасовой встрече со студентами одного из лучших в Пекине, да и во всем Китае вузов, университета Цинхуа. Он приятно удивил аудиторию тем, что обратился к ней на китайском языке. И хотя в комментариях многие отметили его далеко не слишком чистое произношение, Цукерберг удостоился огромного количества похвал уже за сам факт того, что он попытался говорить по-китайски. Приветствуя собравшихся в зале, Цукерберг сказал:
«Я очень счастлив быть в Пекине, мне здесь нравится, мой китайский ужасен, но я попытаюсь говорить на китайском, мне нужна практика».
Вот как Цукерберг объяснил свое решение изучать китайский язык.
«Моя жена китаянка по происхождению. В ее семье говорят по-китайски. Ее бабушка говорит только по-китайски. Мне хотелось разговаривать с родственниками. Несколько лет назад мы с Присциллой решили пожениться, и я сказал об этом ее бабушке на китайском. Она была сильно поражена».
В Китае Facebook был заблокирован в 2009 году, что не мешает менеджерам компании поддерживать тесные связи с деловыми и даже государственными кругами в КНР. В Гонконге работает офис Facebook. По некоторым данным, еще один будет вскоре открыт в Пекине. Его задачей будет распространение в мире рекламы китайских компаний. На вопрос о том, как Facebook планирует проникнуть на китайский рынок, Цукерберг, только что включенный в состав консультативного совета Школы экономики и менеджмента при университете Цинхуа, ответил: «Мы уже в Китае». По его словам, Facebook помогает поддерживать связи между Китаем и многими уголками мира. В ходе обмена мнениями у Цукерберга спросили, в чем главная причина успеха его компании. Ответом было: «Мы никогда не сдаемся. Развивать компанию очень трудно, возникает масса проблем, приходится принимать трудные решения, иногда нужно увольнять людей. Если вы не верите в свою миссию, то сдаться очень легко. Большинство основателей компаний сдается, но лучше никогда». Лучшие компании появились не потому, что их основатели хотели открыть новый бизнес, а потому что они хотели изменить мир, добавил Цукерберг. Цукерберг упомянул с восхищением об успехах нескольких китайских высокотехнологичных компаний, заявив, что многие по-настоящему инновационные фирмы находятся именно в Китае. Он также избегал обсуждения политических тем, в частности, роли социальных сетей при организации нынешних демонстраций в Гонконге с требованием демократической реформы избирательной системы в этом административном районе КНР с особым статусом. Наблюдатели сходятся во мнении, что основатель Facebook с помощью подобных поездок и укрепления связей с Китаем добивается отмены запрета на доступ доступ к социальной сети в КНР. Открытым остается вопрос, пойдет ли Цукерберг на какие-то уступки, связанные с цензурой по политическим мотивам. Как отмечает журнал Forbes, возможно, в следующий свой приезд Цукерберг будет встречаться уже не со студентами, а отобедает с государственными чиновниками. Известно, что любимое блюдо китайской кухни для Цукерберга – утка по-пекински. Любопытная история университета Цинхуа, где выступал Цукерберг. После подавления в 1901 году восстания Ихэтуаней, народных протестов против иностранного вмешательства в Китай, китайское правительство должно было выплатить иностранным державам большую сумму. В связи с тем, что в результате США получили даже больше, чем они требовали изначально, китайский посол в США развернул кампанию по возвращению излишне изъятых средств. В итоге в 1907 году администрация президента США Теодора Рузвельта решила за счет полученного излишка создать программу поддержки китайских студентов для их обучение в США. Программа начала действовать с 1909 года. Было решено организовать в Китае специальные учебные заведения для подготовки студентов, посылаемых в США по этой программе, и 22 апреля 1911 года в Пекине был открыт колледж Цинхуа. Он разместился в саду, принадлежавшем до революции одному из князей Цинской династии. Сейчас это один из лучших университетов и исследовательских центров в Китае, который иногда называют китайским MIT, сравнивая его с одним из самых элитных американских вузов – Массачусетским технологическим институтом.
Над материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и событиях в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.